Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает передача «Беседы о вечном», и я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Валентина Федоровна.
Итак, мы с вами продолжаем знакомить наших радиослушателей с иконами Пресвятой Богородицы. И вот сегодня мы решили познакомить их с иконой, которая называется так «Благовещение Пресвятой Богородицы». Угу. Вот вижу эту икону перед собой, современный такой список, красивый список, Пресвятая Дева и Архангел Гавриил, который принес ей благую весть, Благовещение Пресвятой Богородицы. Этот праздник, мы все знаем, отмечается 7 апреля. «Странное и неизреченное чудо возвестил Архангел Гавриил Пречистой Деве: без семени человеческого соткется в ее теле плоть того, кто обновит весь мир. Этот праздник показывает в лице Пресвятой Девы и высоту человеческого достоинства, и полноту смирения, и непоколебимую веру, все то, что дало возможность соединения Божества с человеком». Вот так вот мы говорим об этом событии, да?
Да, то есть событие, когда явился Архангел Гавриил и возвестил вот Пресвятой Деве такую весть, принес с неба о том, что произойдет вот такое воплощение Сына Божия. И вот именно она станет Матерью Божией, вот орудием этого воплощения, Пресвятая Богородица. Ну вот и изображает это событие икона, причем множество разных икон. Вот, множество разных икон события Благовещения Пресвятой Богородицы. Ну вот, к примеру, значит, будем сейчас говорить, примеры разные приводить. Значит, вот посмотрите, что торжественное празднование вот этого события, Благовещения, этой такой радостной, благой вести о спасении человечества, оно, это торжественное событие, празднование началось с Дня Благовещения в 4 веке. Ну, и говорится еще вот, например, вот мы видим у Евгения Поселянина иконы стали изображать вот это событие еще раньше, даже раньше вот этого самого праздника.
Самого утверждения вот этого праздника.
Да, говорится о том, что уже в римских катакомбах в усыпальнице святой Прескилы мы находим стенное изображение Благовещения, относящееся к началу II века, то есть очень древнее. Здесь бескрылый ангел преклонил колено перед Девой, одну руку он простер к ней, а другой держит свиток. Пресвятая Дева изображена сидящая, на лице ее ясно выражены удивление и страх. Удивление и страх. Вот, в нашей церкви теперь Архангел Гавриил обычно изображается с крыльями, причем в руках его райская ветвь, как символ радостного приветствия. А Богоматерь, сидящая или стоящая в храме, и читающая книгу, на которой иногда видна надпись «Се Дева в чреве примет». Вот. На древнерусских иконах, есть у нас вот древнерусская икона, мозаичное изображение в Киево-Софийском соборе, это вот на двух столбах, на двух столбах поддерживал алтарную арку. Вот, об этом вот тоже хочется сказать, вот об этой древней тоже иконе, вот в Киеве. Смотрите, вот этот вот собор Софийский, древнейший, он освящен в 1037 году, то есть уже вскоре после крещения Руси, значит, ну, уже не, ну, последователями князя Владимира, в это время князем был великий князь Ярослав Мудрый. То есть это такое мозаичное изображение, перед вот этим изображением, перед этой иконой Благовещения обычно особенно молились молодожены о благополучии в браке, молились также бесплодные супруги о даровании детей.
Это изображение на фреске, да?
Да.
Угу. Вот это вот, видимо, которое я сейчас смотрю, да?
Это здесь, видимо, это еще вот именно мы говорили о катакомбных изображениях в Риме. А вот в Софийском соборе там мозаичное. Ну и вот рядом со столпами, на которых находится икона Благовещения, освящен предел, посвященный ее родителям, святым и праведным Иоакиму и Анне, которым Господь даровал разрешение долгого бесчадия. То есть вот у нас ведь есть очень такая большая проблема сейчас, что немало людей, находящихся в браке, мужа и жены, значит, нет детей.
Нет детей.
И поэтому это, конечно, очень больная проблема такая вот. И, конечно, есть попытки какими-то иными способами решать, ну, эту проблему, так сказать, научными или какими там вот. Собственно, традиционно это обращаться с молитвой к Пресвятой Богородице. Вот перед этой иконой всегда молилась. В XVIII веке в Софийском соборе возвели многоярусный деревянный иконостас, скрывший эту мозаичную икону, почитание чудотворного образа постепенно прекратилось. И только в начале XX века, когда после реставрации в Софийском соборе был восстановлен одноярусный иконостас и древняя мозаика стала видна, церковный календарь снова внесен в листы празднования Киевской иконе Благовещения Пресвятой Богородицы, самой древней в русской церкви,
образ.
Вот это, самой древней в русской церкви. Вот, потом, значит, еще такие иконы, это вот Новгородская Борисоглебская церковь Антония в монастыре Благовещения изображено в другом виде. Там, значит, Пресвятая Дева держит в руках веретено или початок и придет. И вы вот, Валентина Федоровна, в начале нашей передачи говорили, что, значит, Матерь Божия, она там, то есть из ее как бы искалась.
Ткется. Образ. О, да, вот тут вот без семени человеческого соткется в ее теле плоть того, кто обновит весь мир.
Да.
Видишь? Видите, как? Этот праздник показывает лице Пресвятой Девы и высоту вот такого достоинства человеческого, как мы говорили, полноту смирения и веру. Ведь сам весь вот этот вот встреча с Гавриилом, с архангелом Гавриилом, она показывает, что насколько она верила в Бога, да, насколько была ее вера, насколько она была, ну, как сказать, смиренна, да, и как она вела себя достойно, да, во время встречи вот с этим ангелом, да?
Вот из ее тела как бы вот исткалось вот тело Спасителя.
Да.
Ну и вот тут это изображение на иконах, как бы вот, что это здесь, она придет, ткет, и вот это вот с этим как-то вот связано, вот ее занятие, то есть, ну, там и чтение, и пение, и молитва, вот, конечно, вот было, что Матерь Божия, находясь... еще в храме воспитывалась, так. Вот.
Ну, мы не будем напоминать вообще этот сюжет этот, как, что происходило, так сказать, при этой встрече.
Ну,
при этой встрече между архангелом Гавриилом
просто
и вот Пресвятой Девой.
Такая вот беседа была, происходила.
Беседа была, да, вот, которая свидетельствует вот действительно вот о всех ее вот этих достоинствах, да, и о вере, и о мягкости такого вот характера смиренного, да.
Да, и в то же время говорилось еще о том, что Матерь Божия вопрошала архангела, как это произойдет, ведь она же безмужная, без...
Как вот же, как? Когда я мужа не знаю, а ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодную, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». И тогда Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». И отошел от нее ангел.
Да, да.
То есть она покорилась, значит.
То есть смирилась, как мы говорили.
Смирилась
с этим. То есть она вот это, то есть она это осознала и почувствовала, и всем сердцем вот это вот приняла то, что это воля Божия, и вот она это смиренно так вот. Эту волю решила исполнить, то есть вот Вот. Потом еще, знаете, вот мы нередко вот как-то в прошлых передачах еще говорили о иконах Божьей Матери, умиления. Вот. Это же тоже то вот, там не изображен Архангел Гавриил, но Матерь Божия вот, тоже предстоит со скрещенными руками, значит, и вот в таком вот смиренном состоянии, то есть она воспринимает эту весть, волю Божию с таким вот смирением. Вот, и, в общем-то, являет нам вот такой вот пример послушания Богу-Творцу нам сейчас в наши, и в прошлые времена, и в нынешние, в настоящие. И вот смотрите, вот этот вот момент тоже, пример послушания, смирения, это ведь очень важно, особенно у нас, вот в наши сейчас времена. Смотрите, в наши времена человечество, как бы вот, можно сказать, ну, в какой-то степени и прельщено возможностями техническими, технологическими, вот, связанными, в частности, вот мы говорили, в деторождении, предположим, понимаете, вот, такими вот чудесами разума, чудесами науки, вот, и смущено, как в какой-то степени, может быть, и как-то и гордость этим вселяется, и в то же время еще может быть оглушено вот этими даже вот постоянными новшествами, ведь мы знаем, сегодня это, завтра другое, послезавтра уже третье, все новое, все множество впечатлений. И, в общем-то, конечно, люди устают вот от этих впечатлений, и начинают, и как-то и духовно. Мы вот даже духовно, нам тяжело, и физически тяжело, то есть человечеству. И вот поэтому как вот именно в таком состоянии нашем, как важно услышать вот такую благую, радостную весть о Христе, о Боге, о смирении, о терпении, вот, и везде и всюду, потому что в общем-то, все условия, обстоятельства тоже ведь нас подвигают именно к этому. Посмотрите, часто вот сейчас наши времена, скажем, вот какие у нас дети, люди жалуются в том, что они гиперактивны. Я и сам по себе, например, тоже помню в детстве, значит, и туда залезу, и сюда, и там побываю, и на крышу, и на чердак, и на яблоню залезу, и там, и вообще везде. Вот помню, и сейчас тоже дети у нас, в наши времена сейчас особенно такие. И это, конечно, вызывало недоумение от людей традиционного воспитания, может, крестьянского, такого более спокойного, деревенского там воспитания. Воспитывались люди когда-то в лоне, на лоне природы, а сейчас вот рождаются и растут именно вот в таких вот условиях. Ну и прежде всего, вот такие дети, почему? Мы же молимся и размышляем, и вот почему так происходит? Ну, как правило, дети отражают вот состояние общество душевное, всего. Общество, и семьи, взрослых, и семьи, взрослых и семьи, и семьи, и то есть родителей прежде всего.
Конечно.
Вот, потому что, видите, для нас сейчас часто бывает, что каких-то преград у нас совершенно никаких нет. И в космос полетели там, и на молекулярном уровне еще, и все на всяком таком. И вот в результате, конечно, это очень...
Такая нас... какая-то свобода, да?
Да, какая-то свобода. Такая. Даже может вседозволенность
быть,
вроде бы.
Да, может быть, даже и непозволительная такая в каких-то случаях. Вот, та самая вседозволенность.
Да, вседозволенность. Мы ведь страдаем от того, что и переживаем от того, что когда-то потеряли Богу установленный общественный порядок. Вспоминаем вот о царской власти, о том, как раньше было вот эта вот чинность, это вот вся вот эта вот все власть. Потом, видимо, не случайно Господь нам попускает именно такие режимы, как раньше говорили, тоталитарные, безбожные, или вот там говорится об антихристе, и люди уже видят, что вот-вот...
О пришествии, да.
Да, говорят о близком пришествии. Ну так в этом ведь мы сами, в общем-то,
ну, да,
отчасти немало...
позволяем этому совершаться, да, в обществе.
Потому что, да.
Потому что действительно вот та вседозволенность, о которой вы вот упомянули, да, сейчас, да, она как раз и развязывает руки, и, так сказать, и в мозгах, так сказать, полная, да, свобода. Вот, и люди делают то, что хотят делать, да? Да. Может быть, то, что и не надо бы делать.
Конечно. Угу. И вот поэтому в этом отношении какое значение для нас имеет вера, вера, молитва, молитва к Богу, молитва к Пресвятой Богородице, о людях, потому что ведь это же вот это вот вседозволенность от одержимости людей. Вот, поэтому обращение именно к традиционным формам благочестия, вот, к церковным, которым всегда вот церковь этим вот арсеналом средств всем все эти владеет.
К одержимости это и приводит, вот это, мне кажется, вседозволенность. Mm-hmm. Вы ведь бываете наверняка часто в монастыре Спарительницы Хлебов. Да. Там же ведь очень много таких людей, которые, да, приезжают к старцу.
Стражущих, да, болящих, ищущих вот как-то вот освободиться. Они ведь, да, они ведь понимают.
Они уже, вот, так сказать, ну как бы наложил свою лапу уже. Вот,
да, конечно.
Вот.
И поэтому
зло
даже,
это.
Да, и люди-то ведь начинают как-то вот осознавать. Бывает, просто на улице идешь, но видишь, что священник идет, и, скажем, одержимый алкоголем или еще какими-то рода зависимости, люди просто обращаются и говорят: «Отец, что нам делать? Мы не можем уже не можем мы, что нам делать?» Вот, а что делать? Молиться, и прямо здесь можно даже прямо с человеком просто помолиться, вот, помолиться, и обращаются не только ведь и к священникам, и к христианам просто, вот, просто обращаются, что делать, да молиться остается, с человеком просто помолиться, спросить у Господа, что нам, Господи, думать, что нам говорить, что нам делать, как помочь человеку, как, сердечно как-то его принять, потому что... Если мы сердечно примем человека, тогда и человек как-то может исправить.
Ну, как-то расположим его к себе, да, и он будет уже в следующий раз, возможно, да, сам придет просто,
конечно,
да?
То есть не нападать сразу на человека. Вот ты такой вот пьяница, ты там табакур, там ты там еще вот в таком состоянии, что тело у тебя там в таком обезображено там татуировками или еще чем-то. Не нападать на человека просто. Вот. Конечно, с ними сложно, потому что общаться с ними не просто и нелегко, потому что, значит, ну, сами понимаете, вот. Но все дело в том, что Господь помогает, как правильно реагировать, как, чтобы и общение тоже было и безопасным, вот, и для нас тоже, потому что это ведь вот одержимость, сами понимаете, что... Ну, во всяком случае, вот давайте вернемся снова.
Давайте вернемся к Благовещению Пресвятой,
Пресвятой Богородицы, к различным иконам. И в этом отношении хочется, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, обратить внимание на Устюжскую икону Благовещения Пресвятой Богородицы. И вот смотрите, значит, и вот эта Устюжская икона Благовещения Пресвятой Богородицы, она тоже является древней, очень древней, и, в общем-то, она празднуется не только... значит, в апреле месяце, вот, она празднуется также в июле месяце, по церковному календарю это 8 июля, а по светскому это 21 июля, и в этот день совершается память, связанная вот с этой иконой именно, память святого Прокопия Устюжского юродивого, это один из первых вот людей, святых, который прославлен в лике вот именно юродивых Христа ради. И, значит, и вот и в его день Прага и празднуется вот эта вот икона. Он молился как раз перед этой иконой, и, значит, Устюжской. И город был спасен от гибели Устюг. Великий Устюг был спасен. Сам Прокопий, как это и нередко у нас бывало в истории Святой Церкви, иностранец по происхождению. Сам он немец, вел торговые дела с Новгородом, и, пленившись учением православной церкви, он полюбил красоту нашего богослужения, отказался от папизма, принял православие и оставил торговлю. Вот. Значит, ганзейский купец из такого торгового союза он там был. Жизнь православных иноков так подействовала на него, что он раздал все свое имение бедным и жил некоторое время в знаменитой Хутынской обители под Новгородом. Эта обитель сейчас тоже существует, слава Богу. Но вскоре из тех мест он удалился, потому что его знали богатым, как богатого человека, почетного человека, уважаемого, известного. Вот. И у него, конечно, в Новгороде было очень много мирских таких отношений. А ему хотелось что-то вот удалиться от этой молвы, от этой суеты. И он удалился далеко на север, в город Великий Устьик. И там вот вступил он на путь этого юродства. На церковной паперти он проводил ночи в молитве, а днем ходил по городу, терпя насмешки, брани, побои. У нас ведь всегда, конечно, человек такого видит, что он в таком... Мы же все стремимся, чтобы быть богатыми, важными такими, или, по крайней мере, вид иметь такого, что ничем не хуже людей мы. Вот. А здесь, наоборот, значит, вот такой вот человек...
Я, наоборот, себя унижал.
Всячески. Вот. И на церковной паперти он вот так проводил ночи в молитве. Над ним издевались дети и легкомысленные люди. Он молился за них словами распятого Христа: «Господи, не поставим греха сего». Отдыхал он на камне или на голой земле. Пищу принимал от нищих и людей богобоязненных, от богачей ничего не принимал. В один воскресный день Прокопий стал говорить церкви и народу: «Покайтесь, братья, во грехах ваших. Умилостивляйте Бога постом и молитвой, иначе город погибнет, а с ним и вы». Вот, то есть, но слушающие Прокопия уверяли, что вот юродив окончательно лишился рассудка. Как это? Действительно, мы вот часто тоже, даже христиане, например, вот, которые в храм ходим, мы считаем себя уже, как вот, уже достигшие каких-то степеней успеха, известности, так сказать. В церковь ходим, молимся. Утренний на сон грядущей молитвы читаем, исповедуемся, причащаемся. Вполне мы добропорядочные, хорошие. Это мы и сгорделиво так вот смотрим на всех остальных. То есть, а Прокопий говорит, что надо покаяться. И действительно, надо посмотреть, может быть, это не все так. Потому что учиться вообще нужно духовной жизни и молитве, и христианской жизни нужно всю жизнь. Потому что, например, наши такие святые, как святой праведный Алексей Московский 20 века, Алексей Мечев, он говорит, что я всю жизнь учился молиться Богу. Вот. Потому что все время какие-то нюансы возникают. Они даже просматриваются в общении нас с людьми. Например, часто мы обнаруживаем, что какой-то неуспех, что ли, в нашем общении как-то вот... огорчения какие-то, взаимное непонимание, все время они у нас. Это говорит о том, что необходимо посмотреть, как мы молимся Господу, значит, что-то не так, что-то Господь попускает, значит, чему-то надо еще нам поучиться. Вот. Ну и вот, и он говорил, что Прокопий уверяли, что он лишился рассудка. По окончании литургии Прокопий сел на паперти, плача и рыдая, и так провел весь день и следующую ночь. «Что с тобой, Прокопий?» — спрашивали прохожие. «О чем ты скорбишь?» «Бдите и молитесь», — отвечал блаженный. «Да не внидите в напасть». Но его проповеди не внимали. На третий день Прокопий, обходя город, говорил со слезами: «Плачьте, други, плачьте о грехах ваших, молитесь, чтобы Господь избавил вас от гнева правды своей, чтобы не погубил вас, как Содом и Гоморру, за беззаконие ваши». Но народ все не обращал внимания на призыв Прокопия, смеялся над проповедником и не хотел вспомнить о Боге и о неправдах своих. И не было в Устюге иного молитвенника, кроме Прокопия. И у нас ведь и сейчас, в настоящее время, смотришь, спрашиваешь, и этот не молится, и другой тоже оставляет молитву, и третий как-то тоже, вот. И в храмах бывает тоже, смотришь, народу совсем мало, один-два человека, хорошо, там воскресные, праздничные еще дни, а в будние дни, хотя город у нас полон народа, везде праздно.
И что это, вот что все-таки к чему привело?
Посмотрите, прошла неделя со дня первого плача и первого зова Прокопия к народу. В этот день, к полудню, появилось на небе черное зловещее облако. Приближаясь к городу, оно все росло и росло, охватывая весь небосклон, и, наконец, темный, как каменный свод, стал над землей, и день превратился в мрачную ночь. Молнии сверкали огненными полосами, непрерывный страшный гром перекатывался в высоте. Сотрясая силой своих ударов стены зданий, не слышно было голоса человеческого. И над всем этим носилось предчувствие гибели, неизбежной беды. Поняли устижане, что прав был Прокопий, бросились в храм Богоматери, а Прокопий был уже там и, обливая слезами, молил Божию Матерь пощадить город. Чувствовали все, что в молитве Прокопия единственное спасение. Прокопий молился, и народ рыдал вокруг него, видя гибель, но еще веруя в возможность милосердия. И, наконец, совершилось чудо. По иконе потекло струя мира, знамение, совершившееся над городом милосердия Богоматери. Чудное благоухание наполнило храм, позвежел, разрядился сгустившийся удушливый воздух, и глянуло солнце. Тучи стали свертываться и отходили вдаль с теми же громом и сверкающими молниями. За 20 верст от Устюга, в урочище в одном, тучи разразились градом раскаленных камней. Каменный град поломал вековой лес, но не принес вреда ни людям, ни скоту. Мира, истекшая от иконы, было так обильно, что им наполнили церковные сосуды, и помазавшиеся им получали исцеление от разных болезней. Доселе каменный град лежит в этом урочище. Вот,
каменный
просто, да.
Удивительное явление, да.
Да. И вот посмотрите, значит, при царе Иоанне Васильевиче Грозном около 1567 года Устюжская икона Благовещения была принесена в Москву и поставлена в левой стороне иконостаса Большого Успенского собора. Угу. Это наш Патриарший собор.
Это в Кремле.
В Кремле. В 1747 году в Устюге был поставлен список чудотворного образа. Есть старинные гравюры Устюжской иконы с предстоящим блаженным Прокопием, которому ангел указывает на Богоматерь. Французы в 1812 году в числе других кремлевских святынь ограбили драгоценный оклад с Устюжской иконы. В 1817 году устюжане сделали новый оклад. Отличаясь громадными размерами, эта икона производит сильное впечатление, когда ее носят в московских крестных ходах. Ну вот раньше носили, сейчас я не слышал, раньше носили фрагменты темного письма, видные из оклада этой семивековой иконы, кажутся покрытыми чем-то блестящим. И вот еще вот в списке это есть иконы Устюжской, Смоленской соборе, Смоленском соборе Московского Новодевичьего монастыря.
Угу.
Так что такая вот икона удивительная, Пресвятой Богородицы.
Да, удивительная икона.
Пресвятой Богородицы.
Отец Георгий, будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу. Что-то есть еще сказать?
Ну, наверное, видимо, вот сама по себе, вот эта икона, она связана еще хотя бы несколько слов, скажем, что она связана с акафистом, благовещенским акафистом Пресвятой Богородицы, где вот, ну, он, это акафист, который помещен во всех практически молитвословах, и он любимый многими, читается он, этот акафист поется, значит, в период Великого Поста, особенно, значит, на службе, вот, похвала Пресвятой Богородицы. В этот день Александр Невский, значит, вот, одержал победу на Чудском озере, то есть, вот, то есть какой вот это вот такой чудесный праздник тоже связан с Благовещением. Благовещенский акафист,
да.
Вот. Ну, это переходящее там празднование. Но вот все, конечно, связано между собой. Вот и там мы знаем, все вот поется этот гандак, «Взбранное во воде победительное, яко же избавшая злых, благодарствуем вас и своем тиробитва Богородицы, но яко имущая державу непобедимую, от всяких на обед свободи, да завьемте, радуйся, невеста неневестная».
Вот. Да, это я помню такие слова в церкви, да, «Радуйся, невеста неневестная».
Да.
Богородичные, наверное, праздники,
исполняются. Да, поэтому вот это вот все вот научает нас, что все-таки вот приобретать вот это вот смирение в душе, мир в душе, вот послушание воле Божией. Все-таки какая воля Божия? Не то, что вот мы хотим, мы хотим и добьемся любой ценой, а именно какая воля Божия. Если будем жить в соответствии с этими вот непреложными законами, если мы будем молиться с любовью и о себе, и о окружающих нас людях, вот, то, несомненно, всегда с нами будет Господь и Матерь Божья.
Ну что ж, давайте вот на этом мы с вами и закончим нашу сегодняшнюю беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Разговор шел об иконе Пресвятой Богородицы, Благовещение Пресвятой Богородицы и Устюжской, Благовещение Устюжской иконе.
Особенно
о ней. Спасибо вам большое, отец Георгий.
Слава Божия.
И до новых встреч, до свидания.
До свидания, с Богом.